И я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Приступим.
Да, сегодня у нас начинается разбор эпохального сериала «Подлинная история русской революции», который прошел по Первому каналу. Постараемся убедительно доказать в ходе наших программ, что тот образ революции, который был представлен в этой картине, он не подлинный, а самый что ни на есть ложный. Удивительно, что в качестве лица этого проекта был представлен Борис Валентинович Яковенко, известный русский эмигрантский философ, книга которого практически полностью противоречит содержанию сериала. Дело в том, что книга эта была в России издана небольшим тиражом, ее практически невозможно достать. Я прочел ее в Российской национальной библиотеке, и меня просто глубинным образом поразило то разительное отличие, которое я увидел от содержания фильма. Но, в принципе, заподозрить это отличие можно изначально, потому что, хоть и мельком, но говорится, что Борис Валентинович занимался революционной деятельностью, покинул Россию в 1913 году, оказался в эмиграции в Италии, и, собственно, в течение всей русской революции он пробыл там. Вот. А содержание фильма, оно, ну, сейчас поговорим конкретно о первой серии, да, начинаем с первой серии, оно чрезвычайно комплементарно к дореволюционной Российской империи. Это такой классический образ благополучного государства, которое было разрушено интригами неразумных либералов, слово «либералы» очень часто там звучит, вот, я бы сказал, необоснованно часто, ну и, конечно, там постоянно упоминаются британское посольство. Вот. А этот образ для того круга, которому принадлежал Борис Валентинович Яковенко, категорически неприемлем. Вот. И сейчас мы это докажем цитатами из самого Яковенко, которые в фильме не звучат, а звучат какие-то, меня это сразу удивило при просмотре, что там цитаты звучат такие, как бы особенно явно вырванные из контекста, бессмысленные, лишенные конкретных фактов, эмоциональных оценок, фактически просто констатации. Так вот, Борис Валентинович Яковенко был потомственным революционером, его родители принадлежали к революционной демократии.
Потомственных.
Да. И отец, и мать его были представителями революционной демократии второй половины XIX века. Это был человек, который воспитывался на Белинском, на Герцене, на Чернышевском. И его принадлежность к социализму, к социалистам, она, в общем, так сказать, была вполне естественной. Угу. Была вполне естественной. Он дважды арестовывался. Первый раз в 1905 году по делу об убийстве великого князя Сергея Александровича. Второй раз его арест состоялся в 1912 году, и вот уже после него Яковенко, симпатизировавший эсеровской партии, партии социалистов-революционеров, эмигрировал из России и больше никогда в нее не вернулся. Революцию он наблюдал из Италии.
Ну, и то есть совершенно очевидно, что да, государственный строй Российской империи ему не сильно нравился. Человек состоял в организациях, которые этот строй хотели свергнуть и радикально изменить. Все, что происходит
совершенно
в России.
Он с ним боролся, себя позиционировал как борца, и удивительно, что в сериале это никак не прозвучало.
При этом сам не стрелял, но стрелявших людей поддерживал.
Да, значит, и сейчас мы можем процитировать некоторые его собственные признания, чтобы зрителям, которые смотрели сериал «Подлинная история русской революции», было понятно, более понятно, чьими глазами якобы им показывают эту историю. Итак, Яковенко о себе и своем отношении к революции. «Прежде всего, я принадлежу к тому поколению русских людей, который унаследовало дело подготовки революционного взрыва от двух предшествующих поколений и, подобно им, израсходовало свои лучшие интеллектуальные силы на это дело. Русская революция есть также и мое детище, и я не могу смотреть на нее иначе, как любящими, верящими и прощающими глазами матери». Надо сказать, что эти строки были написаны в 1922 году, и речь здесь идет, конечно, не только о февральско-мартовской революции, хотя в подзаголовок самой книги его «История Великой Русской революции» «Февральско-мартовская революция и ее последствия». То есть для него идеалом был февраль.
Да.
Именно идеалом был февраль, и он очень благосклонно отзывается о Керенском, хотя и признает его полный провал. Но очевидно, что и надежды Яковенко они возлагались именно на Александра Федоровича, а не на Владимира Ильича. Но тем не менее, что пишет эмигрант Яковенко уже потом в 20-х и 30-х годах, когда стали очевидны результаты революции. Пишет следующее. «Мартовская революция была чиста и хороша и телом, и духом, но она оказалась импотентной. Октябрьская показала отвратительное лицо и оскаленную маску, но она зачала и родила и растит невиданное детище. Все доброе и ценное в мировой истории всегда рождалось и развивалось в атмосфере злого и отвратительного, с ним смешиваясь и борясь, и участь эта не миновала ни одной из революций. Смысл русской революции, ценой каких бы то ни было жертв и страданий, достичь справедливости и дать человечеству счастье. Можно ли сомневаться, кто продолжает христианскую культуру?»
То есть, неплохо.
С точки зрения Яковенко, это уже 33-й год, я не знаю, связана ли данная оценка с событиями, так сказать, прихода к власти в Германии нацистов, вот. Но очевидно, что для Бориса Валентиновича в данный момент русская революция, несмотря на ее материалистический, так сказать, на материалистическую идеологию, которую исповедуют большевики, она совпадает с его представлениями о христианской культуре. То есть он признает в ней созидательный фундамент вне всякого сомнения. Вот. И в общем и целом это было свойственно для части русской миграции, которая до революции принадлежала к левым партиям. Потому что я часто воспринимаю русскую миграцию как сугубо антибольшевистскую, но постепенно в эмиграции стала формироваться и просоветская эмиграция, и это очень ярко потом проявилось в годы Второй мировой войны. Вот. Значит, поэтому Яковенко – это абсолютно левый. Это левый, он эсер, он противник большевиков, да, но постепенно приходит к определенному признанию и даже симпатии результатов Октябрьской революции, а не только Февральской. Вот. Значит, этого в фильме мы не слышим.
А было бы неплохо начать
да,
вот с этого,
да, да. Да. Значит, а что мы слышим в фильме? Значит, после сообщения о том, что, значит, Борис Валентинович Яковенко написал «Историю русской революции», нам представляют обзор положения России накануне Первой мировой войны. И первый факт, который мы слышим, это факт о том, что российский экспорт зерновых занимал 40% в мировом экспорте зерновых. Значит, соответственно, этот факт, по замыслу сценаристов, должен нас невиданным образом поразить. Вот. И как-то продемонстрировать эффективное развитие Российской империи.
Что-то я таких цифр не слышал никогда.
Нет, это действительно так. Россия занимала первое место по экспорту зерновых, и немного в этом отношении обгоняя Аргентину. Аргентина была на втором месте. Но значит, интересен расклад экспорта внутри зерновых. Россия экспортировала пшеницу, рожь, овес и ячмень. Так вот, очень интересно, что начиная с 1880-х годов доля экспорта пшеницы, ржи и овса постоянно понижалась. Постоянно понижалась. А доля ячменя, наоборот, постоянно повышалась. И в значительной степени это первое место достигалось за счет экспорта ячменя.
Это перловка, если кто вдруг не в курсе.
Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Российский экспорт самых качественных зерновых культур падал. Угу. Здесь Россия проигрывала конкуренцию с более могущественными и влиятельными конкурентами, да, своими соперниками. Вот. И только ячмень, экспорт ячменя постоянно рос, потому что здесь у России конкурентов не было.
А в чем причина? Это требует каких-то сельскохозяйственных усилий, выращивания ценных сортов пшеницы или что?
Сейчас я расскажу об этом. Значит, во-первых, российское зерно было хуже по качеству. Вот, российское зерно было хуже по качеству, значительно, в нем было много примесей, и предпочитали брать зерно из Соединенных Штатов Америки, Канады, Аргентины, других регионов.
Это результат низкой сельскохозяйственной культуры или климата Новгородской губернии.
Нет, нет, в первую очередь, конечно, это результат низкой сельскохозяйственной культуры. Значит, кроме того, это результат организации, потому что в России отсутствовали единые стандарты сортов зерна, а вот, например, в Соединенных Штатах они присутствовали, поэтому американское зерно ценилось больше. Значит, кроме того, Россия экспортировала в основном само зерно, какой-то готовой продукции, доля готовой продукции была очень низкой.
То есть, например, муки.
Муки, да, да, в первую очередь. Кроме того, российская транспортная инфраструктура, она также, так сказать, находилась в достаточно зачаточном состоянии, отсутствовал развитый коммерческий флот, российские порты не могли принимать современные суда, низкий уровень оборудования этих портов, небольшое количество складских помещений, все это резко влияло на возможности российского экспорта, в то время как, например, в Соединенных Штатах все это находилось на чрезвычайно высоком уровне. И следствием вот этих вот недостатков стало, например, то, что Россия в 1900-х годах потеряла английский рынок, например, то есть если раньше
толково,
если раньше русское зерно уходило в Англию, и Англия постоянно потребляла именно русское зерно, то теперь Англия отказалась фактически от русского зерна. Россия потерпела даже такое, я об этом говорил в своих лекциях, Россия потерпела на этом поприще такое серьезное поражение, как потеря финляндского рынка, хотя, казалось бы, Финляндия – это часть Российской империи, но она была отделена от этого, Великое княжество Финляндское было отделено от остальной части империи отдельным таможенным тарифом, и этим воспользовалась Германия, которая, в общем, завоевала финляндский рынок, отбив его у русских купцов.
Дурдом.
Вот. Поэтому ситуация в данном случае не настолько благостная, насколько это можно было бы, насколько это выглядит в представлении авторов сериала «Подлинная история русской революции». Но это еще не все. Дело в том, что данный экспорт в значительной степени осуществлялся за счет населения. Угу. За счет населения страны. Мы сейчас это докажем.
А перловку кто у нас покупал, ячмень?
Часть европейских стран покупала, и в Азию мы экспортировали. Наиболее крупный специалист по данному вопросу – это Сергей Александрович Нефёдов. В своих работах он пишет следующее. «Следует признать, что даже по сравнению с густонаселенными европейскими странами, душевое производство хлеба в России было сравнительно невелико, примерно как в Германии и в Бельгии. Но в то время как Германия, Бельгия и другие страны ввозили зерно, Россия его вывозила, и в результате уровень потребления в России был заметно ниже, чем в других странах Европы. Потребление крестьян даже в лучшие для России времена поддерживалось на уровне минимальной нормы. Однако при этом в силу статистического разброса половина населения получала пищи меньше нормы, и были периоды, в частности 1906-1910 годы, когда среднее потребление опускалось ниже нормы, и тогда недоедало более половины населения».
Ну, то есть, несмотря на первое место в мире, mm-hmm. все делалось в ущерб населению, которому да. вульгарно было нечего жрать, все продано за кордон.
Да, ну и кроме того, вот важно также понять, как распределялись доходы, полученные казной от экспорта хлеба. Вот. И красноречивая статистика у нас приведена в книге «Красный штурм». Доходы от экспорта хлеба лишь в небольшой степени, только около 20%, шли на индустриализацию, модернизацию страны. В основном они тратились на обслуживание паразитических интересов правящего класса. Вот. Поэтому ставить в заслугу Российской империи вот эти 40% мирового экспорта зерна достаточно сложно. То есть этот экспорт не работал на развитие и процветание страны. Вот в чем была главная проблема. Не работал. Вот. И об этом обязательно нужно сказать, потому что это была одна из причин революции в значительной степени. Потому что, я напомню, я уже об этом говорил, но раз мы сейчас разбираем конкретный фильм, в 1916 году премьер-министр Российской империи Александр Трепов с трибуны Государственной Думы объявил, что Россия, русская армия, русские люди проливают кровь ради обладания Константинополем, Босфором и Дарданеллами. Трепов сделал это заявление, надеясь умилостивить таким образом либеральную оппозицию, которая была главной сторонницей войны до победного конца, то есть до обладания вот этими призами. Экономический смысл обладания Босфором и Дарданеллами заключался в том, чтобы беспрепятственно вывозить в первую очередь зерно, которое было главным, как мы видим, главным
продуктом,
продуктом экспорта. И именно либеральные партии, которые представляли крупный бизнес, купечество, они были заинтересованы в победе, больше всего в призах, которые будут получены по итогам этой победы. Вот. А рабочие истолковали объявление в Государственной Думе совсем иным образом, потому что рабочие – это вчерашние крестьяне. Крестьяне прекрасно понимали, что такое, прекрасно знали, что такое недоедание, как мы вот видим из сообщения Сергея Александровича Нефёдова. И они истолковали это сообщение следующим образом, что война идет для того, чтобы вывозить еще больше хлеба. Еще больше хлеба, а мы будем здесь голодать. Поэтому с этого момента эта война никак не может считаться никакой отечественной для крестьянской массы. Ну там, минуя вообще все разговоры о том, как что-то, как понимало слово отечество крестьянская масса и понимало ли оно его. Вот. Но смысла в этой войне крестьянство больше не видело ни при каких условиях. И воевать за вот этот хлебный экспорт крестьяне точно не хотели.
Я бы выкрикнул вдогонку, что когда говорят про крестьянина, многие видят мужика. Замечу, у мужика есть жена и достаточно большое количество детей, которые не едят досыта, ходят рахитами с голыми ногами, с голым пузом, ну и растут, наверное, мозг в том числе не получает достаточного количества питания даже в детстве. Поэтому, чтобы голодали твои дети и твоя семья, зачем это надо?
Вот, поэтому такой, такой факт, он должен быть правильным образом раскрыт. Он, к сожалению, не раскрывается, равно как и остальные факты, которые здесь озвучены. Дальше говорится о том, что в России росло производство и потребление электроэнергии. Правда, по потреблению электроэнергии Россия отставала от Соединенных Штатов в 60 раз, но значит, этот разрыв она вроде как сокращала. Но Россия по производству электроэнергии находилась на 4-м месте в мире в этот момент, уступая Соединенным Штатам, конечно же, Германии и Англии. Но это в абсолютных значениях. А в пересчете на душу населения в России с ее огромной территорией и огромным населением, которое постоянно росло, я напомню, что население за царствование Николая II выросло на 50 миллионов человек, конечно, в пересчете на душу населения это были ничтожные показатели. То есть в России ее главная проблема – это огромная территория и колоссальное население.
Ну, то есть электричество было, по всей видимости, в Питере, в Москве, ну и в каких-то крупных городах. Да?
Крупные города, конечно, электрифицировались, но основная масса населения – это крестьяне, это сельская местность, и туда электричество доходило с трудом. Вот, то есть его туда провести удалось только после реализации плана Гойл-Ро.
Ну, говорят, план Гойл-Ро придумали еще при царе, но воплощали уже большевики.
Это неправда.
План
Гойл-Ро. Что такое план Гойл-Ро? Понимаете, здесь надо разобраться. Никакого плана, вот такого конкретного, системного, системной государственной программы при царе не существовало. Электрификация шла, она осуществлялась там, разными частными компаниями в своих собственных интересах, естественно. И действительно, часть, особенно крупные города, были электрифицированы. Но, еще раз повторюсь, что никакого системного плана, который был у Ленина при царе, принято не было и даже не обсуждалось. Значит, есть известные же истории, Волховская ГЭС, действительно, Генрих Осипович Графтю, ее создатель, в итоге он ратовал за создание гидроэлектростанции на Волхове еще в 1902 году, это была его идея. Вот. Но ему не удалось это сделать. Почему? Потому что землевладельцы, владельцы частных участков по берегам Волхова, просто не дали ему реализовать эту идею, а государство не выказало достаточной энергии для того, чтобы принудить их к этому. Вот. И, возможно, это стало только после революции. Там много есть. Глеб Крыжановский, тоже будущий, собственно, руководитель плана Гойл-Роу, технический, известный инженер и большевик, он пытался на землях графа Орлова-Денисова в Поволжье тоже построить гидроэлектростанцию. Так его оттуда выперли. Причем там некий церковный иерарх принимал в этом участие, объявляя его там, значит, бунтовщиком и антихристом, который тут пытается что-то мутить. Значит, вот такие архаичные представления были. Поэтому все шло через. С другой стороны, конечно, вот Леонид Борисович Красин там был крупным очень инженером Российской империи, его пригласили сначала в Баку построить электростанцию, потому что нужно было электрифицировать бакинские нефтепромыслы, потом Савва Морозов его пригласил в Орехово-Зуево там построить электростанцию. То есть для нужд бизнеса электрификация, безусловно, проводилась. Вот. И это было неизбежно, потому что русский капитализм просто не мог развиваться без этого. Да? Это не смог бы конкурировать. Но говорить о электрификации в масштабах всей страны, чтобы принести в каждый темный угол, победить там темноту, бедность, затравленность, как писал об этом Ленин, такого, конечно, не было. Вот, поэтому план Гойл-Роу. Да, еще один очень важный, раз уж мы заговорили про план Гойл-Роу. Дело в том, что если мы посмотрим на список людей, которые осуществляли реально план Гойл-Роу, то есть такие люди, как Красин, такие как люди, как Крыжановский, Винтер, Родченко, то все эти люди были так или иначе принадлежали к социал-демократии, находились в конфронтации с царским правительством, и многие из них там либо арестовывались, либо высылались. Вот те четыре фамилии, которые я сейчас назвал, вот, это люди, которые были социал-демократами. Там граф Тио социал-демократом не был, но у него тоже не ладно складывалось, конечно, с режимом, именно по той простой причине, что его идеям не давали ходу. Вот.
А при советской власти его именем назвали переулок на Петроградской стороне.
Но при советской власти его именем много чего назвали, и это как раз и явилось причиной, по которой техническая интеллигенция, в большей степени, наверное, чем творческая, она согласилась сотрудничать с советской властью. Потому что как только произошла революция, это же мгновенно, там, микросекунда по историческим меркам, мгновенно появился план научно-технических работ Ленин.
Кто-то же его разрабатывал, да? С кем-то советовались, наверное.
Ну, Ленин сделал набросок, чего он хочет сделать. Выяснилось, что этот набросок в значительной степени совпадает с концепцией комиссии по развитию производственных сил России, так называемый КЕПС, который создал Вернадский. Угу. Вот. И все люди, которые к этому имели отношение, они вдруг почувствовали, что вообще-то у большевиков есть программа. Это значит, что они пришли не разрушать, а созидать. А раз они пришли не разрушать, а созидать, значит, с ними можно работать. И все эти люди, конечно, значительная часть из них, даже симпатизируя социал-демократии, не была в полном смысле слова большевиками. Вот. Но вот эти созидательные смыслы, они как магнитом притягивали и техническую интеллигенцию к себе. И поэтому очень многие люди, которые работали в технической сфере, они сразу же оказались на своем месте, и их жизнь в советской реальности, как там у того же Графтио, сложилась достаточно благополучно.
Ну, тут я даже теряюсь. То есть это такие были гигантские возможности реализации себя и своих там этих пониманий, планов и задумок. Наверное, другого такого периода в родной стране и не было. И не принять в этом участие – безумие.
Ну, безусловно, это было… Значительную часть людей это воодушевляло. Там, например, Тимирязева, Климента, да? Вот, великого нашего ученого, или Мичурина. То есть, вот это были энтузиасты, которые страстно включились в реализацию советского проекта. Нельзя сказать, что там все было гладко, потому что, ну, мы говорили с вами о социальном шторме, он бушевал, и всегда находились люди, которые говорили, что это за интеллигент, что это он, контра, наверное. Uh-huh. Вот. И, к сожалению, от этого никто был не застрахован. Но, тем не менее, вот особенно определенной страховкой заключалась в том, что такими стратегическими проектами, как Гойл-Роу, как правило, руководили наиболее сознательные большевики, которые понимали и прикрывали, и защищали, и договаривались. Там, и впоследствии на первых порах там, такими были там, Крыжановский, Дзержинский, а далее в таком качестве, как защитник ученых и специалистов, себя проявит, например, Сергей Миронович Киров. Потому что, ну, например, разработка апатитов на Кольском полуострове, это в значительной степени его заслуга, потому что это он там работал в тесной связке с академиком Ферсманом, например, который, собственно, месторождение апатитов нашел и организовал его разработку. На Ферсмана тоже были доносы, а Киров говорил: вы сошли с ума, человек делает все правильно. И очень интересно в этом отношении дневники Вернадского. Он пишет, что для Ферсмана это было, убийство Кирова – это была личная трагедия, ужасный удар, потому что они настолько друг друга хорошо понимали и работали в созидательном ключе, что без него Ферсман как будто осиротел. Вот, поэтому, безусловно, в научно-техническом смысле для развития науки большевистский проект сделал очень много. Точнее, наука была частью большевистского проекта, и это привлекло, ну, я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что весь, значительную часть цвета научно-технической интеллигенции Старой России. Вот. Но вернемся, так сказать, к нашим делам. Далее нам рассказывается про рабочее законодательство. Рассказывается, что рабочее законодательство при Николае II улучшалось, и приводится цитата из американского президента Тафта, который якобы сказал, что император Николай II создал такое рабочее законодательство, равного которому нет ни в одной демократической стране. Значит, эта цитата насквозь фальшива. Президент Тафт никогда такого не говорил, да и не мог сказать, поскольку русское рабочее законодательство фактически, конечно, оно уже не было архаичным, вот, но оно ничем не отличалось от рабочего законодательства основных европейских стран, а в некоторых моментах и серьезно ему уступало. Вот, поэтому президент Тафт вряд ли мог такое сказать, и впервые мы с этой цитатой сталкиваемся в знаменитой работе Бориса Бразоля, так сказать, известного монархиста, антисемита и пронацистски настроенного деятеля, который в течение долгого времени в США пропагандировал протоколы сионских мудрецов и вообще идеологию о том, что революцию совершили проклятые евреи, вот, что революция является результатом еврейского заговора. В частности, именно он является одним из пропагандистов, а может даже и авторов мифологемы о том, что все первое большевистское правительство состояло сплошь из евреев, за исключением Ленина. Он распространял его список. Фальшивый список по Соединенных Штатах Америки.
С твоего позволения добавлю. Я в американскую культуру некоторым образом погружен несколько больше, чем рядовой гражданин России. Так вот, имея более чем 30-летний опыт копания в американском литературе и в американском кино, осмелюсь заметить, что, вот, например, электропроводка в мотоцикле Харли Дэвидсон, она, мягко говоря, странная, то есть плохо сделана. Она характеризуется, что это делал какой-то Crazy Russian. Раз. Это про технические достижения. А любое упоминание царей царского режима и царской России, они всегда строго отрицательные. Никогда. Я ни разу не встречал, чтобы про царскую Россию в Америке было сказано что-то хорошо. Возможно, мой опыт несколько ограничен, но я в основном массовой культурой занимаюсь, поэтому вот в ней это выглядит вот так. Чтобы там президент Тафт сказал подобное.
Ну, сложно сказать, потому что касательно образа царской России, потому что до определенного момента между Соединенными Штатами и Российской империей были очень хорошие отношения, и Российская империя оказала, как известно, дважды услуги Соединенным Штатам, когда, во-первых, отказалась посылать свои войска на подавление американской революции / войны за независимость, потом поддержав Север в гражданской войне между Севером и Югом. Но в начале 20 века, я с вами соглашусь, образ России стал резко меняться и в худшую сторону. То есть, если Америка стала позиционировать себя, и не без оснований в этот момент, как страна развитой демократии, народоправия, то образ Российской империи стремительно приобретал черты такой как бы тирании. И действительно, многие деятели американской культуры высказывались резко негативно. Например, Марк Твен называл Александра III маньяком. Вот. Ну и самые негативные отзывы пошли, конечно, когда широкое освещение получили еврейские погромы. Вот. Ну, у нас есть деятели, в частности, те, чьими работами вдохновлялись создатели сериала «Подлинная история русской революции», которые считают, что еврейские погромы были спровоцированы самими евреями.
О, как. Вот.
Но,
какие прекрасные люди.
Вот, но мы такой точки зрения не придерживаемся и полагаем, что никаких внятных доказательств подобному быть не может. Это абсурд.
Ты меня, знаешь, всегда просто изумляет. Убивать людей имеют законное право, то есть специально уполномоченные на это государством люди, состоящие на должностях, призваниях и всякое такое. То есть это вы, обвиняя кого-то там, что ты что-то сделал, а за это мы убили ваших баб и детей, в своем уме вообще.
Ну, в общем, странно. Значит, ну, идем дальше. Параллельно нам сообщается, что в стране идут столыпинские реформы. Начались они в 1906 году. И даже Ленин признавал, что если бы столыпинские реформы были завершены, то революция оказалась бы не нужна. Но это достаточно забавное утверждение, потому что его разобрал Кли, справедливо нашел источник этого утверждения. Это не Владимир Ильич ни разу, это, значит, такой публицист правого толка Михаил Назаров. Его книга, видимо, «Вождю Третьего Рима». Ну, Ленин имел в виду прямо противоположное. Он, конечно, высказывал свою точку зрения о столыпинских реформах, но она была прямо противоположная той, которую пытается приписать ему Михаил Назаров. Вот. Но в нашем контексте, что еще можно было бы добавить к разбору Клима, это, собственно, оценку самого Яковенко. У меня с самого начала были большие сомнения в том, что Яковенко мог вообще что-то такое написать, потому что Яковенко был эсер, а эсеры были яростными противниками Столыпинской реформы. И я не ошибся. Итак, подлинная история русской революции, подлинная история русской революции в исполнении самого Яковенко. Столыпин – автор закона, направленного на искусственное разрушение одного из главных устоев русского народного бытия – общины, закона, который ухудшил состояние и положение деревни. Официальной целью государственной политики при Столыпине была провозглашена защита помещика, защита интересов поместного землевладения. 130 тысяч помещиков должны были быть спасены и затем охраняемы от народных притязаний. И для этого можно было бы не жалеть ни средств, ни сил. Все для помещика, все дозволено помещику. Таковы были лозунги, данные правительственной властью. Без преувеличения можно сказать, что Столыпин потерпел полнейшее фиаско по всем пунктам своей правительственной и охранительной деятельности. Если Столыпин что и принес от себя в эту антинародную народоборческую политику, то только ее обострение. В общем, как-то не вяжется это с тем, что рассказывают нам, якобы, значит, от лица Бориса Валентиновича. Борис Валентинович писал прямо противоположное. Вот, поэтому, ну что.
Слушай, а как такое вот можно? Ну, я понимаю, что ты не специалист в съемках документального кино, каковым оно себя пытается позиционировать. Но как вот подобные цитаты из какого-то, мягко говоря, нездорового гражданина, приписываемые Ленину, они ничего не проверяют? Это не надо или как?
Ну, я, да, действительно, мало кто чего проверяет. Дело в том, что тут какая есть проблема? Есть несколько проблем. Я уже, по-моему, говорил. Вот одна такая цитата может попасть в работу недобросовестного какого-нибудь кандидата или доктора исторических наук, и все, она пошла гулять. Вот есть, еще раз я приведу этот пример, есть знаменитое фальшивое якобы донесение Берии Сталину 21 июня 1941 года, где Берия подобострастно и в докладной якобы записке пишет Сталину, что, значит, я настаиваю на отзыве генерала Тупикова, который продолжает бомбардировать меня из Берлина, бомбардировать меня Дезой о готовящемся нападении Германии. Этот тупой генерал ничего не понимает, но я помню ваше мудрое предначертание, товарищ Сталин, Гитлер в 41-м году на нас не нападет. Вот такой текст примерно. Угу. Вот, значит, это выдумка писателя Овидия Горчакова, появившаяся в годы перестройки. Это фальшивая докладная записка попала в работы нескольких маститых историков, была там процитирована, и тут, значит, в работе над своей книгой по «Война на уничтожение» я читал монографию очень хорошего британского историка Алекса Кея, которая посвящена плану голода. И там я натыкаюсь на этот документ. Ссылка на нашего доктора наук. Там. То есть, вот на английский перевели там 5 книг, грубо говоря, вот в одной из них этот документ содержится, и все, его процитировал англичанин, теперь вся английская академическая наука считает, что это реальный документ. Все, это получило право прописки. Вот, и да, это постоянно происходит, к сожалению, это постоянно происходит, вот такое вот как бы некритическое цитирование. Самый яркий пример из последнего, о чем мы будем говорить, и в этот фильм он тоже попал, это история с Владимиром Ильичом Лениным, который якобы в январе 1917 года заявил о том, что русской революции не произойдет. Мы, говорит он, мы, старики, не увидим ее громовых раскатов. Значит, он, выступая перед вот швейцарскими студентами, такое сказал. Вот. И все там, в диапазоне от Владыки Тихона Шевкунова до сценаристов вот этого сериала так и пишут, что Ленин тоже мне политик, революции не предвидел. Дурачок.
Угу. Вот. Они-то все предвидят, да.
Это же цитата вырвана из контекста. Ее просто люди, которые вот об этом говорят, это значит, что они Ленина в принципе не читали, они не знают этой цитаты. Даже очень уважаемый мной Лев Данилкин написал это в биографии Ленина. И даже я сам об этом сказал в своей лекции. Произошло это до того, как я перечитал самого Ленина.
А вот. Что же там?
Имеется в виду следующее. Дело в том, что с 1915 года Ленин разрабатывает идею будущей революции и однозначно приходит к выводу, что революция первоначально произойдет в одной отдельно взятой стране. Вот. А дальше она будет распространяться по всему миру постепенно, и в результате социализм, ну, победит мировая революция, социализм станет всемирным. И в речи перед швейцарскими студентами Ленин говорит прямо противоположное. Он говорит: сейчас в Европе затишье, но не верьте ему. Революция начнется в самое ближайшее время. Но мы, старики, не увидим ее решающих битв. Но ваше поколение уже, да, их увидит ваше поколение. Ленин имел в виду, что революция начнется в ближайшее время, но во всемирном масштабе она победит не сразу, а после, как он писал в одном из писем своих в 16-м году, после там, длительного периода революции и контрреволюции. Вот. То есть вот что он имел в виду, что начнется сейчас. И в этом он был прав. Но победит в неком будущем. Угу. И в этом он был тоже прав. Вот. Он предполагал, что это произойдет, может быть, через поколение. Вот. Но выяснилось, что в своем временном прогнозе он ошибался. Но потом он уже начнет говорить, что типа мы не можем загадывать. Примерно так. Вот что имеет в виду Ленин. Люди, которые этого не понимают, они пытаются изобразить его дурачком. Вот. И я сам думал, что Ленин просто там разочаровался. Ну, не разочаровался, а просто устал ждать. Вот Данилкин так и пишет. Вот. Но на самом деле Ленин имеет совершенно конкретную вещь, что начнется сейчас, а потом будет продолжаться.
Что... А книжку Данилкина про Ленина хорошая. Рекомендуем
да, почитать. Да, хорошая.
«Жизнь замечательных людей».
Да, книга Данилкина хорошая, интересно написана. Молодому поколению будет понятно. Она хорошим таким живым современным языком написана. Вот, но есть вот такие вот косячки. Угу. Надо, наверное, во втором издании поправить. Вот. Значит, ну, возвращаясь к нашей теме, опять же, значит, явно вдохновлялись Михаилом Назаровым, еще второй автор, которым вдохновлялись Олег Платонов, тоже примерно стоящий на таких же позициях. О чем рассказывается дальше? Дальше рассказывается, что появилась финансово-промышленная элита долгое время, правила аристократия, но к началу 20 века сформировалась финансово-промышленная элита в России, которая, приобретя огромную экономическую власть, хотела приобрести власть политическая. То есть сформировался класс буржуазии, который претендовал на политическую власть. Они проталкивали своих людей в органы власти и стремились сами устанавливать законы. Для этого им нужна была Государственная Дума. Вот. Это, в общем, правда. Ничего удивительного в этом нету. Можно к этому только прибавить, что сейчас, когда класс буржуазии, так сказать, эту власть политическую обрел, он ее по полной программе и реализует. Дальше говорится нечто странное. Говорится о том, что большевики, ну и вообще вот эти вот партии революционные, они зарабатывали огромные суммы на продаже нелегальной литературы. Это выглядит довольно странно.
Немедленно вспоминается еврей, которого из партизанского отряда отправляют распространять листовки. Помнишь?
К немцам
в тыл отправляют еврея. «Хочу к вам в партизаны», говорит еврей. «У тебя пачка листовок, иди там и в оккупированных районах распространяй». Неделя проходит, вторая, ну, думает, пропал. На третью возвращается, хлопает на стол такую пачку рейхсмарок. «Больше мне этого не давайте, немцы очень плохо берут». Ну вот это, видимо, то же самое.
На самом деле, говорить о каких-то крупных состояниях, которые большевики составили на продаже этой нелегальной литературы, половина из которой была бесплатной, там, листовки особенно кто-то будет продавать, вот, там какие-то брошюрки еще может быть, вот, и то скорее в среде интеллигенции, вот, а уж листовки, ну, это смешно. Вот. И, конечно же, никаких крупных заработков революционной партии вести речь не могли. Вот. Ну и возникает также вопрос, а какого черта рабочие все это покупали, если у нас было самое прогрессивное рабочее законодательство?
Угу.
Тоже непонятно. И не просто покупали,
еще и устроили
революцию. Тоже непонятно. Вот. Причем упоминается исключительно о рабочей революции, почему-то не упоминается о крестьянской революции, потому что 1905 год это фактически начало параллельно с рабочей еще и, ну, не ошибемся, наверное, если назовем это крестьянской войной.
Угу.
То есть вот у нас в книге «Красный шторм» цитируется Мария фон Бок, дочь Столыпина. У нее очень интересный эпизод, как она едет в вагоне по Саратовской губернии в поезде, значит, смотрит в окно ночью и видит, как то тут всполох, то там всполох, это горят помещичьи усадьбы. Вот. Такие были масштабы этой крестьянской войны. Поэтому, здесь сталкиваемся с каким-то странным умолчанием, а по крестьянскому аспекту революции 1905 года мы рекомендуем книгу интересного историка Теодора Шанина. Вот. Значит, далее говорится о том, что Николай II понимал, что время не стоит на месте, стране действительно требовались реформы, и вот начались реформы. Связь реформ Николая II с революцией как-то не акцентирована. Если бы он действительно понимал, что стране нужны перемены, он бы дело до революции 5-го года не доводил, а осуществил бы их как-то пораньше. Вот. Но он этого не сделал. Дальше начинается Первая мировая война, и вступление в нее описано в фильме более-менее верно. Вот. Но хотелось бы сразу сделать один акцент. В 1915 году в фильме толпа громит винную лавку некоего Гера Крауза. Здесь две вещи, о которых надо сказать. Во-первых, громить винную лавку в 1915 году не могли. Громили винные склады. Винные лавки были закрыты. Почему они были закрыты? Потому что был объявлен с началом войны сухой закон. И это очень важный момент, про который бы в фильме, конечно, о русской революции надо было бы сказать. Благо, на эту тему есть много интересных современных публикаций. Дело в том, что, во-первых, российский бюджет в значительной степени наполнялся за счет винной монополии. И это было одной из причин, по которой интеллигенция резко критиковала царское правительство.
То есть спаиваете народ.
Да, пытаетесь осуществить модернизацию страны за счет спаивания народа. Вот это была проблема, но отменить винную монополию Николай II решился только с началом мировой войны. Решиться-то решился, но оборотной стороной этого стали две вещи. Первое – это дыра в бюджете сразу же, а войну-то вести надо,
угу.
Вот, это раз. И это в итоге сказалось на финансовом состоянии Российской империи к 1917 году. Это раз. А второй момент – это, конечно, то, что высшие классы оказались вне этого сухого закона. Сначала законодательно было принято, что, условно говоря, в люксовых ресторанах можно.
Ну, где приличные вот. Люди, да.
Можно, можно. Вот. Потом это отменили, но неофициально это все продолжало существовать. Приносили в чайнички для чая там. Вот. Все это продолжало существовать, и Антон Керсновский, знаменитый наш историк армии, в четвертом томе своего фундаментального труда совершенно точно пишет, что на фронте рекой лилась кровь, а в Петрограде рекой лилось шампанское. Вот. То есть для обеспеченных слоев населения сухой закон как бы не существовал.
Очевидно, и это не всем это... нравилось.
Да, да, и все, и это и само собой действительно становилось фактором напряжения серьезного напряжения. Оно с самого начала проявлялось, потому что первые погромы винные, они прошли в 1914 году во время мобилизации, потому что было принято провожать на фронт гулянкой, вот, а тут не получалось, потому что все уже не перестали продавать, вот, были погромы. Вот, потом вот этот, да, действительно знаменитый погром в Москве в 1915 году, там вот были разгромлены именно винные склады, и все это продлится вплоть там, до 1917, когда будут подбираться к алкогольным запасам Зимнего дворца, и придется взять это в руки своим матросам, которые, значит, разобьют и сольют все в лебяжью канавку.
А известный стих: ешь ананасов, репчиков, жуй, день твой последний приходит, буржуй. Он как раз про это.
Да, 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 в том числе. Вот, значит, то есть вот об этом хотелось бы, конечно, сказать, потому что без это важный фактор повышения давления в котле. Значит. Дальше сообщается о том, что либералы, то есть прогрессивный блок Государственной Думы, начинает резко критиковать правительство с целью создания ответственного министерства или министерства общественного доверия, скорее, то есть того правительства, которое будет назначено из членов данной группы, объединявшей кадетов, октябристов и прогрессистов, то есть либеральной партии Государственной Думы. Действительно, это было так, но здесь надо иметь в виду, что прогрессивный блок составился на фоне военных поражений Российской империи. В 1915 году началось так называемое Великое отступление, поражение за поражением, в результате которого российская армия была вынуждена оставить всю территорию Польши, часть территории Прибалтики и часть территории Белоруссии. На фоне военных поражений Николай II сместил своего дядю Николая Николаевича с поста верховного главнокомандующего и самостоятельно возглавил армию. Этот аспект в фильме передан достоверно. Действительно, это так, и более того, я считаю, что это был чрезвычайно достойный поступок со стороны Николая II. То есть он говорит о нем как человеке, которому сознавал свою высокую ответственность перед Россией. Он это сделал не для того, чтобы покрасоваться и въехать победителем в покоренную столицу, а сделал это в момент тяжелых поражений армии. Видимо, полагая, что его вот это самоназначение поможет воодушевить отступающие войска и даст им понять, что царь с ними, что царь не отсиживается где-то там, значит, в Зимнем дворце в Петрограде, а царь выезжает на фронт для того, чтобы быть со своей армией. Но кризис рос, и, значит, дальше говорится о том, что прогрессивный блок инициировал создание земско-городских союзов и военно-промышленных комитетов, то есть организаций, общественных организаций помощи фронту. Это тоже действительно так, и действительно эти организации стали инструментами подготовки революции. Но достаточно достоверно рассказывая о готовящих революцию либералах, фильм «Подлинная история русской революции» почему-то чрезвычайно умалчивает о действиях правительства. Вот правительство подается в некоем благородном ключе, как истинные патриоты страны, которые только и заняты тем, чтобы бороться против врага и, собственно, против вот этих либеральных недоброжелателей. На самом деле, все это было, конечно, не совсем так, и для того, чтобы понять, мы рассмотрим фигуру Бориса Владимировича Штюрмера, премьер-министра Российской империи, который был назначен в начале 1916 года. В фильме он представлен несгибаемым политиком, успешнейшим дипломатом и верным слугой царя. На самом деле все это не совсем так. Значит, для начала нам сообщают, что Штюрмер заставил союзников гарантировать России передачу им Константинополь, Босфор и Дарданелл по окончанию войны. Из-за его несгибаемости на переговорах англичане и французы его возненавидели. Это совершенно не так. Соглашение о передаче России проливов было подписано еще в 1915 году и заставил, вынудил согласиться на это союзников министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов. Поскольку Сергей Дмитриевич имел репутацию либерала, то, видимо, его достижения решили приписать монархисту Штюрмеру. Я уже об этом говорил, но еще раз повторюсь, что соль, интрига, она заключалась в том, что до 1915 года, до начала Дарданельской операции союзников, Российская империя, в принципе, не стремилась к тому, чтобы Константинополь, Босфор и Дарданеллы были именно аннексированы России, именно переданы ей во владение. Речь шла именно об изменении режима прохода судов через проливы в пользу России. Вот. Но как только возникла угроза, что эти территории будут захвачены союзниками фактически, Россия сразу же стала, поскольку она сама в этот момент не могла ничего завоевать и принять у какого-то участия в этой операции, только крайне скромная, то Сазонов стал требовать, чтобы союзники, даже если они займут эту территорию, юридически гарантировали обладание этой территорией России, для России. Союзники делать этого не хотели, спорили, и тогда Сазонов впустился фактически на прямой шантаж. Он сказал своим коллегам-дипломатам Джорджу Бьюкинену, англичанину, и Марису Палеологу, французскому послу, что ситуация обстоит так, что в российском правительстве существуют разные взгляды на развитие войны. Он лично сторонник Антанты, он сторонник, чтобы Россия воевала до победного конца, и очень хочет этого развития этого союза. Но есть и другие люди с другими воззрениями, и если он не добьется положительного решения вопроса о передаче проливов, то, скорее всего, он будет снят с поста министра иностранных дел, и на его место назначит кого-то другого, а этот другой, скорее всего, будет не так хорошо относиться к Антанте, как он. Вот. И это, в общем, достаточно сильное впечатление произвело на французов и англичан, и они дали-таки, конечно, скрипя сердце, дали-таки согласие на передачу проливов по окончании войны, правда, обставив разными условиями. И в результате это была действительно дипломатическая, Сазонов одержал эту дипломатическую победу. Вот. Штюрмер никакого отношения к ней не имел. Вот. Поэтому здесь мы просто видим приписывание чужих успехов Штюрмеру.
Оригинальный исторический подход.
Да, да. Значит, ну и союзники действительно Штюрмера не любили, но абсолютно не за это. Они не любили Штюрмера за то, о чем как раз пишет Борис Валентинович Яковенко. У него есть специальная глава, которая красноречиво называется словом «Штюрмериада». Штюрмериада. И вот он пишет здесь: «Замена Горемыкина Штюрмером означала переход власти из рук верноподданной и сухой бюрократической мумии, а Горемыкин, предыдущий премьер, он был пожилым человеком, в руки одного из видных членов и ставленников германофильской клики». Значит, почему германофильской? Ну, Штюрмер – это был, безусловно, человек традиционной правомонархической ориентации. Он как раз не был сторонником парламентаризма, и для него монархическая Германия была по духу гораздо ближе, чем конституционная монархия Англии или Французская республика. Вот. И более того, практически с самого начала войны в русском обществе действительно, вот в этих правых кругах, действительно зрели мысли о том, что эту войну надо скорее прекратить. Война с Германией для русской монархии, с другой монархией, является противоестественной. Об этом, опять же, можно прочитать у Бориса Яковенко, он очень интересно об этом пишет. К концу 1914 года в черносотенных и придворных кругах поднялась усиленная противоанглийская кампания. Цель заключалась в капитуляции перед Германией, ибо деразгром Германии равносилен разгрому идей монархизма. Ну, в 1914 году эта кампания была достаточно слабой, а вот к 1916 году подобные настроения усиливались. Почему? Потому что Россия все больше и больше попадала в финансовую зависимость от Англии. Возникала усталость от войны, возникало ощущение, что именно Россия несет на себе все бремя этой войны. И в этот момент как раз произошел знаменитый инцидент Булацеля, о котором я рассказывал в своей лекции, когда известный правый журналист Булацель написал статью резко критическую по отношению к Англии, в которой заявил, что англичане призывают нас штурмовать Берлин, а сами едва ли сдвинулись там вперед на несколько метров в течение 2 лет войны. Вот, и задавался вопросом, в чьих интересах вообще ведется эта война. Джордж Бьюкенен высказал резкий протест, и Булацелю по инициативе, кстати, Штюрмера, пришлось прийти к Бьюкенену и извиняться перед ним. Но когда Булацель завершил этот визит, он написал о нем отчет в своей газете и подпустил шпильку, что он является, меня вот обвиняют в том, что я, не патриот, так я не меньший патриот, чем Михаил Илларионович Кутузов, который Александра I в 1812 году, после изгнания Наполеона из пределов России, уговаривал не идти дальше в Европу, потому что дальше, война уже пройдет в интересах другой державы. Вот. И было понятно, что Булацель не сам такой по себе, он говорит от имени определенной монархической группы. И Джордж Бьюкенен, общаясь с Штюрмером, чувствовал, что и Штюрмер не лишен подобного рода настроений. Потому что Штюрмер указал ему на... У него висели в кабинете картины, посвященные знаменитым дипломатическим конгрессам прошлого, и Штюрмер ему заявил, что скоро пройдет новый такой конгресс, и вот этот конгресс пройдет в Санкт-Петербурге, вот, мирный. Бьюкенен удивился и спросил, почему в Санкт-Петербурге, в Берлине, мы же должны взять Берлин и там принудить врага подписать капитуляцию. Вот. И Штюрмер дал ему понять, что совсем не обязательно брать Берлин, уже повоевали нормально. И, в принципе, военная ситуация, она располагала к началу военных переговоров, мирных переговоров, потому что Германия занимала часть территории России, но зато Россия занимала после Брусиловского прорыва часть территории Австро-Венгрии, значительную часть территории Турции, и предмет для торга в этот момент уже существовал. А правые монархисты, почему они стремились к миру? Не только потому, что Англия могла бы стать главным бенефициаром этой войны, которая уже вмешивалась фактически во внутренние дела России, пользуясь тем, что она была ее кредитором, но и потому, что монархисты видели углубляющийся экономический кризис. Они понимали, что пока Россия еще тянет войну, но скоро может рвануть. Поэтому вот есть хороший повод начать мирные переговоры. И надо сделать это не сепаратный мир заключить, потому что царь обязался не заключать сепаратного мира, но подвести все к тому, чтобы мирные переговоры начались. И важный момент, о котором умалчивают создатели фильма «Подлинная история русской революции», это встреча и беседа Штюрмера с немецким эмиссаром, германским эмиссаром Иосифом Калышко. Калышко, я об этом тоже рассказывал, Калышко был бывшим сотрудником российского, он был российским подданным, бывшим сотрудником Министерства финансов, сотрудником Сергея Юрьевича Витте, но он был завербован немецкими спецслужбами и по их поручению в 16 году прибыл в Петроград и имел здесь встречу со Штюрмером. Вот, поэтому в придворных кругах была влиятельная партия, которая стояла за начало мирных переговоров. Вот. И это очень пугало союзников, потому что они рассчитывали на российскую военную силу, на пушечное мясо. Вот. Пугало это и деятелей прогрессивного блока, потому что главная идеология прогрессивного блока – это аннексия Босфора и Дарданелл, как раз с теми целями, о которых я говорил. Милюков Павел Николаевич, главный либерал страны, это главный сторонник войны до победного конца и захвата Босфора и Дарданелл. Ходил такой стишок по городу: «Глазки черные, ручки белые, модные штиблеты, если хочешь Дарданелл, Дарданеллы, запишись в кадеты. Вот. Значит, поэтому вот об этом надо сказать. Вот об этом обязательно надо сказать. Правая вот эта группа, она действительно имела цели захватить, имела цели побудить российское правительство к началу мирных переговоров. Но надо иметь в виду, что царь к этому отношения не имел. Царь-то как раз был сторонником выполнения союзнических обязательств. И право его за это критиковали. А Штюрмер, который, в общем, ориентировался на политику царя в большей степени, чем на свое правомонархическое окружение, он был вынужден лавировать и подвергался критике со стороны своих идейных сторонников, что что-то не то делаешь. Неправильно, ты потакаешь Государственной Думе, его за это критиковали. Дальше, значит, в фильме сообщается, что Штюрмер собирался закрыть Земгор и ВПК, распустить вот эти общественные организации. Это цитата из Олега Платонова, упомянутого мною такого нашего, значит, правого публициста. Вот, это не так. Штюрмер не собирался закрывать ВПК и Земгор, потому что роспуск этих организаций в 1916 году привело бы к глобальному политическому кризису. И император на такое бы пойти не мог, а Штюрмер ослушаться императора тоже это было нереально. Есть известный эпизод встречи Николая II с генералом Маяковским, я о нем тоже рассказывал, где генерал Маяковский – это начальник главного артиллерийского управления. Он пришел к Николаю с докладом, что, значит, частные организации дерут втридорога за артиллерийскую продукцию. Вот. Нужно срочно с этим делом. Наживают прибыль вплоть до 1000%. Николай ему на это отвечает, что, значит, говорят, что вы стесняете деятельность общественных организаций. Так делать не надо. Пусть зарабатывают, лишь бы не воровали. А Маяковскому на это отвечает: ваше величество, это не воровство, это просто открытый грабеж. Николай ему говорит: все равно не нужно раздражать общественное мнение. Ну и очень часто этот диалог трактуется в том смысле, что Николай дурачок. На самом деле, конечно, никаких оснований считать Николая дебилом, каким он представляется иногда, нет. Дело было абсолютно не в этом. Просто Николай понимал всю степень влияния этих людей. Он собирался с ними договариваться, он не собирался с ними воевать. И Штюрмер был как раз поставлен ими как человек, который должен попытаться договориться с этими людьми, потому что я напомню, что стратегические цели Николая личные – это победа в войне полная на тех условиях, которые Сазонов выторговал у союзников. И они, в принципе, не противоречили целям либералов. А вопрос был в том, как этого достичь, и претензии к Николаю, они заключались в том, что он руководить неэффективно, ставит неэффективных людей. У него ничего не получается, терпим поражение, и в результате не получим того, чего хотим. Поэтому Николай должен подвинуться, либо назначить верных людей, либо как-то, значит, советоваться больше. Вот. Но Николай пытался это делать. Вот у Штюрмера было поручение найти общий язык с ними. Но Штюрмер эту либеральную элиту не устраивал. Они хотели своих людей туда поставить. Вот. А Николай на это был не готов. Вот. И из этого рождался политический кризис. Вот. Дальше упоминается, что, значит, распускаются слухи о неких безответственных влияниях, и под безответственными влияниями понимаются Распутин и Александр Фёдоров. О Распутине говорится только то, что он лечил наследника действительно успешно. Так нельзя. Вот. Роль Распутина была значительно больше, чем представлена в этом фильме. Дело не в том, что Распутин обладал какой-то колоссальной властью над царицей и царем. Над царицей он действительно обладал влиянием на нее, на царя в значительно меньшей степени, но дело было не в том. Дело было в том, что Распутин, к сожалению, вел такой образ жизни, который давал множество поводов, дискредитирующих саму царскую семью. Я уже об этом говорил, повторюсь. Распутин не был каким-то отшельником, который жил, скажем, там, в какой-нибудь Александро-Невской лавре и приезжал в Зимний дворец тогда, когда необходимо было лечить Алексея Николаевича. Распутин был известным городским фриком, имел салон в своей квартире на Гороховой улице. Каждый день в этом салоне набиралось там, некоторое число, несколько десятков дам, которые буквально поклонялись распутинскому обаянию, вот, ходили за ним по пятам. И все это, конечно, вызывало разнообразные слухи, сплетни, не всегда достоверные, но тем не менее Распутин постоянно давал им повод, давал к этому повод каждый день. Кроме того, зная о близости Распутина к царской семье, к нему захаживали разные люди, которые лоббировали свои политические и деловые интересы. Распутин что, их прогонял, что ли? Нет, Распутин с ними сидел за столом, разговаривал, распивал спиртные напитки и действительно советовал императрице назначить того или иного. Императрица его слушала, царь значительно реже. Вот. Но тем не менее, повторюсь, что Распутин вел такой образ жизни, который не мог не привести к распространению разнообразных слухов и сплетен. И то, что Николай его в этом не поправил, это его большая имиджевая и политическая ошибка. Вот. Об этом нельзя не сказать. То есть представлять Распутина каким-то святым старцем – полный бред. Это хитрый, ушлый мужик, которого вполне устраивало его придворное положение. Конечно, он развязно себя не вел, когда он находился во дворце, вот, но он упивался своими возможностями, когда находился у себя дома и общался с министрами, крупными бизнесменами и прочими представителями элиты. И надо сказать, что действительно сомнительных личностей в окружении Григория Ефимовича было немало. Например, Дмитрий Львович Рубинштейн, такой банкир, беспринципный делец, был арестован по обвинению в шпионаже. Князь Андроников, тоже, так сказать, персонаж из правых, из правомонархической группы, был арестован, не был арестован, выслан из Петрограда тоже по подозрению в шпионаже. Указом генерала Хабалова, командующего Петроградским военным округом, это произойдет уже после смерти Распутина. Это люди близкие Григорию Ефимовичу, и арестовывали, и высылали их не либералы. Арестовывали, высылали их с военные, которые занимались разведкой, контрразведкой. Вот.
По всей всё видимости, это не без основания арестовывали и высылали.
Ну, там разные точки зрения, потому что вина ни того, ни другого не доказана. Там князь Андроников потом еще умудрился устроиться начальником Петроградской ЧК, уже, о, Кронштадтской ЧК уже после начала, после Октябрьской революции. Вот. Такой забавный персонаж, авантюрист. Вот. Но тем не менее, по этим людям видно, что какие-то они сомнительные. Вот такие сомнительные личности, они постоянно окружали Распутина. Вот. И, естественно, в обществе бурлило. В обществе распространялись идеи, что раз Распутин таких людей привечает, значит, они оказывают влияние на государственную политику. Раз они оказывают на государственную политику, то все, что происходит, поражение, там, неустройство, расстройство транспортно, все это происходит именно потому, что управляют такие люди, влияют такие люди, и нужно срочно с этим разобраться. Ну, вполне естественно, что возник заговор с целью убийства Распутина. Вот. Но это не все. Значит, по поводу влияния англичан, о котором говорится. Действительно, англичане приняли участие и в убийстве Распутина, и они поощряли прогрессивный блок к тому, чтобы совершить некий государственный переворот в какой-то форме, либо отстранить только царицу, потому что она считалась проводником этих влияний, либо заменить царя. Но англичане произвели его не потому, что они хотели ревизовать договоры о проливах, абсолютно не поэтому, а потому что они реально верили, вот все события, о которых я рассказал, встреча Штюрмера с Калышко, темные личности в окружении Распутина и ряд других факторов, они убедили английскую дипломатию, разведку в том, что действительно за спиной Николая II готовится сепаратный мир. Сепаратный мир. И, как я понимаю, последней каплей стали показания, стали доклады, значит, бывшего иеромонаха Илиодора, это такой тоже известный экзальтированный фрик, который одно время действовал с Распутиным заодно, а потом рассорился с ними и эмигрировал из России. Вот, значит, и он прибыл в Соединенные Штаты Америки и там объявил, что он напишет сейчас воспоминания, в котором расскажет всю правду. Всю правду про царя, царицу и Распутина. Вот. Причем надо сказать, что ну, нам кажется, что это какая-то такая как бы скандальная светская история, да? Но Российское министерство иностранных дел отнеслось к ней серьезно. И русские дипломаты вели с Илиодором переговоры. В миру он был Сергей Труфанов, его звали. С ним вели переговоры. Значит, смысл был в том, чтобы заплатить ему денег, чтобы он ничего не публиковал. Значит, Илиодор там уже, значит, по-моему, взял деньги у американского издательства, вот, так он ничего и не написал, на эту тему, но он, известно, что он ходил в английское посольство и там рассказывал про неминуемый сепаратный мир, который готовит Распутин и царица. То есть к англичанам с разных сторон приходила информация о том, что вот там некое гнездо, Распутин, царица, Вырубова, Рубинштейн, вот, Андроников, потом присоединится Протопопов, Штюрмер. Это люди, которые за спиной царя готовят сепаратный мир. А царь, он, может быть, и неплохой, но поскольку он податливый,
слабоват.
Слабоватый, то в результате все сделают за него. И надо это осиное гнездо срочно уничтожить и передать власть верным людям, так сказать, на которых можно положиться. А это Милюков и Гучков. Вот. И именно этим объясняются английские старания в деле устранения Распутина и последующее, скажем так, одобрение, потому что никакой реальной практической помощи англичане, конечно, в феврале не оказывали. Этому нет никаких доказательств. Это была переворот, по сути, совершился без Гучкова. А уж если говорить о событиях в Петрограде, о народном возмущении, то для него были совершенно объективные обстоятельства. Значит, что говорится у нас в фильме о событиях 1916 года? Говорится, что генерал Алексеев умело руководил армией, вел дело к победе. Генерал Алексеев – это начальник штаба ставки Верховного Главнокомандующего. Дальше, правда, говорится, что генерал Алексеев примкнул к заговору против Николая II. Как так получилось, что генерал Алексеев, с одной стороны, вел дело к победе, а потом примкнул к заговору, совершенно непонятно. Сообщается о Брусиловском прорыве. Почему-то умалчивается о том, что Брусиловский прорыв привел к такому невыгодному для России последствию, как вступление в войну Румынии. Румыния была молниеносно фактически раздавлена с одной стороны немецкими, с другой стороны болгарскими войсками, что, в общем, было несложно делать, но географическое положение такое. А вот Яковенко об этом пишет. В фильме об этом не сказано. Вот. В чем значимость румынского поражения? Во-первых, германские войска оккупировали Румынию. Действительно, у них было уже тяжелое продовольственное положение в 1916 году, так называемая брюквенная зима 16-17 года. Вот. Но как раз оккупация Румынии, она в некоторой степени облегчила эту тяжесть, потому что начался безудержный грабеж румынских просторов. Вот, оттуда стали вывозить зерно, и немцы немного воспряли духом. Вот, это как ресурсная база Румынии им в значительной степени помогла. Вот, во-вторых, линия фронта для России удлинилась, нам пришлось, помимо всех прочих проблем, еще спасать Румынию. Вот, поэтому однозначно и как раз к вступлению Румынии в войну привел успех Брусиловского прорыва, который, несмотря на то, что действительно это был существенный военный успех, он не привел к решительной победе, потому что наступление Брусилова не было поддержано другими фронтами, и Россия в итоге не смогла занять даже ту территорию, которую она заняла в 1914 году после Галицкой битвы. Даже Львов не удалось взять. Вот, поэтому Брусиловский прорыв не вызвал такого воодушевления и не дал обществу уверенности в победе. Вот, ну и надо еще иметь в виду, что все-таки Брусиловский прорыв – это победа над австрийцами. А когда мы сталкивались напрямую с немцами, мы практически всегда в 15-16 году терпели поражение. Вот в чем дело. Поэтому заявление сценаристов фильма о том, что победа была близка, оно…
Непонятно кому.
Дискуссионно, да. Оно чрезвычайно дискуссионно. Это надо понимать, что Первая мировая война – это была война на истощение. Это, она отличалась от Второй мировой войны. В Первую мировую войну Берлин и Константинополь никто так и не взял. Берлин не был взят в Первую мировую войну. Он не лежал в руинах. И более того, к заключению перемирия ни один солдат иностранных армий не стоял на территории Германии. Вот в чем парадокс. Это надо понимать. Вот, поэтому по этой причине, кстати, в фильме этого, к счастью, вроде бы нету, вот, но абсолютно абсурдным представляется, значит, заявление о пошиве будущих буденовок и вообще в новой военной форме для якобы парада в Берлине и Константинополе. Это полный бред, никто ни о каком параде в 1916 году не думал, думали о том, как бы продержаться до конца войны. Дальше нам сообщают, что, значит, Германия, поскольку ее положение ухудшилось, планировала взорвать Россию изнутри. И всплывает фамилия Александра Львовича Паруса. как обычно, как обычно. Дальше безапелляционно сообщается, что есть сведения о том, что Ленину на подставные счета переправлялись крупные суммы денег. Но мы это подробно обсуждали. Значит, думается, что у авторов сценария данного фильма никаких новых сведений отличных
от книжки Игоря Бунича «Золото партии» нет.
Да, да, нет. И мы, опять же, рекомендуем всем читать профессора Соболева и Семёна Ляндреса. То есть ничего нового по сравнению с их аргументами не приведено. Значит, дальше сообщается правдивая информация о том, что кружки заговорщиков собирались вокруг великих князей. Либеральные идеи проникли также и в семью Николая II. Но возникает вопрос, почему они проникли в семью и почему семья, в общем, по сути, большая семья, да, полностью практически выступила против императора, здесь никак не комментируется. Значит, и далее переходит к такой... началу, собственно, революции, знаменитой речи Павла Николаевича Милюкова, которую часто называют по рефрену, который он повторял, постоянно «глупость или измена». Вот. Действительно, это была речь, я не подробно рассказывал, которую Милюков произнес в Государственной Думе. Вот. И эта речь, как раз ее смысл заключался в том, что за спиной царя готовится сепаратный мир. Сепаратный мир, это была атака на Штюрмера. Ну, в фильме, поскольку весь контекст не упомянут, то есть не сказано ни о встрече Штюрмера с Калышко, ни о каких других превходящих событиях, то выглядит так, как будто Милюков дебил полный. Я считаю, что Милюков искренне в это верил. Многие, в принципе, в это искренне верили, потому что, находясь в той ситуации, можно было трактовать входящую информацию по-разному. Вот. Милюков был очень плохим политиком, но, тем не менее, все-таки не подлецом, в отличие, скажем, от Александра Ивановича Гучкова. Поэтому я думаю, что его атака на Штюрмера в этом смысле она была совершенно искренней. Дальше создатели фильма идут на откровенный подлог. Они заявляют нам, что в своих воспоминаниях впоследствии Павел Николаевич Милюков писал следующее. Твердое решение, якобы, значит, он писал, твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала войны. Ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Никакой такой цитаты в воспоминаниях Павла Милюкова нету. Это вранье. Значит, откуда эта цитата взята? Дело в том, что по научной литературе, это вот к нашему разговору о цитатах, в научной литературе действительно упоминается письмо Павла Николаевича Милюкова некоему своему конфиденту, в котором есть эти строки. Значит, это письмо было найдено в фонде Милюкова в Государственном архиве Российской Федерации, архив Октябрьской революции, бывший, но найдено не письмо Милюкова, а некая машинописная копия этого текста. Значит, аналогичные копии есть в Рязани, в Рязанском архиве и где-то еще. Значит, то есть в трех архивах находятся машинописные копии вот данного текста. Значит, известно, что сам Павел Николаевич Милюков всячески отрицал авторство данного текста. Впервые он был озвучен, начал ходить по рукам в 1918 году. Милюков уже тогда отрицал, считал, что это некий элемент информационной войны, некая фальшивка, составленная в монархических кругах, которые, значит, с целью его дискредитировать. В этом тексте он якобы признает, что, значит, история их покарает, и нужно срочно, пишет, что срочно нужно восстановить монархию. Единственный шанс – это восстановление монархии. Вот. А в 1921 году он в эмиграции уже находясь опубликовал большую статью, в которой резко отверг авторство и объяснил, почему. Но, в принципе, это понятно и так. Дело в том, что из этого письма следует, что либеральная группа стремилась любой ценой свергнуть императора. А либеральной группе нужно было не это. Либеральная группа была бы согласна на сохранение Николая II во главе империи. Либеральной группе была нужна победа в войне и аннексия Босфора и Дарданелл. Вот. И, безусловно, если бы царь гарантировал либералам то, о чем говорится вот в этом отрывке, то есть если бы в начале апреля и мая армия перешла бы в наступление и добилась бы решающей победы, которая бы закончилась получением тех призов, на которых либералы настаивали, они бы с этим согласились. И именно это на самом деле им было нужно. То есть они Николая свергали как неэффективного менеджера, а не как царя. Если бы он был эффективен, они бы с этим согласились, они бы прекрасно с ним жили, и все бы разборки по поводу формы власти в стране они бы оставили до конца войны. Им нужно было, им нужны были вот эти вот территории и возможность беспрепятственного вывоза товаров через пролив. Вот. Значит, ну, здесь все явные признаки фальшивки. Во-первых, отсутствует оригинал. Если нет оригинала, это сразу как бы большие вопросы. Во-вторых, есть значительное расхождение с теми источниками, которые Милюков в то же самое время синхронно создавал. То есть в то же самое время он излагал публично в своих статьях, во встречах совершенно другие мысли. Вот. То, что существуют три машинописных копии в разных концах страны и непонятно, кому они принадлежат, говорит нам о том, что этот документ ходил в самиздате того времени. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь вопросов быть не может. Это не текст Милюкова. Милюков такого написать не мог. И, соответственно, ну и это уж точно никак не воспоминания Павла Николаевича, они опубликованы как раз. Вот. Поэтому здесь мы имеем дело с подлогом. Здесь мы имеем дело с подлогом, с подлогом правомонархическим, и я подозреваю, что он тоже взят либо из Назарова, либо из Платонова. Это потому что они такому верить готовы, это вполне укладывается в их концепцию.
Какая-то крайняя неразборчивость. Это, я не знаю, не исторический материал.
Да, это очень странно. То есть это уже, по сути, ну, такая вторая откровенная фальшивка в конве произведения. Вот. Дальше очень странно рассказывается про назначение министра внутренних дел Александра Протопопова. То есть там говорится о том, что царь назначил бывшего вице-спикера Государственной Думы для того, чтобы наладить контакт с парламентом. Это правда, действительно. Я об этом рассказывал. Как это произошло? Александр Дмитриевич Протопопов – это крупный, значит, предприниматель, действительно заместитель председателя Государственной Думы Родзянко, находился в составе делегации, которая ездила по странам-союзникам, думская делегация по странам-союзникам. И вот, возвращаясь из Европы, он остановился в Стокгольме и встретился там по инициативе другой стороны, с немецким банкиром Варбургом. Варбург был эмиссаром немецкого правительства. Варбург был уполномочен поговорить о возможном заключении сепаратного мира. Протопопов достаточно умно предложил члену Государственного совета графу Алсуфьеву его сопровождать и засвидетельствовать впоследствии то, о чем они говорили. Вот. Варбург там намекал на то, что надо заключать мир, Протопопов никаких договоренностей с ним не заключил, и более того, по возвращении в Петроград сразу же отправился на аудиенцию к Николаю II и все ему рассказал. И произвел на Николая положительное впечатление. Николай думал, что вот он, наконец-то, тот представитель Государственной Думы, я думал, что они все там балаболы, все демагоги, все интриганы, а вот честный человек, который пришел и всю искренне мне рассказал, никак интриговать не стал. Вот. И у него созрела мысль, что надо назначить Протопопова на пост директора, на пост министра внутренних дел, и вот через него будет осуществляться как раз связь с Государственной Думой, потому что сам Николай ему проникся к нему доверием, а для думцев он свой человек. Но как только Протопопова назначили на пост министра внутренних дел, сразу же Государственная Дума от него отвернулась. Значит, Но в фильме это подается не совсем так. То есть про встречу с Варбургом в Стокгольме там вообще не упоминается. Вот. А говорится, что вот Николай его назначил, но это было плохое назначение, потому что Протопопов был болен психическим заболеванием, и Николай хотел отправить его в отставку, но за него попросили министр внутренних дел, за него попросили министр иностранных дел Сазонов и председатель Государственной Думы Родзянко. Здесь переврано вообще все. Сазонов уже к этому моменту не был министром иностранных дел, а министром иностранных дел стал Штюрмер, на секундочку. Вот, Штюрмер, и это тоже было для англичан такой как бы красной тряпкой, потому что они подумали, что его он взял этот портфель себе для того, чтобы заключать сепаратный мир. Вот. А Родзянко его не рекомендовал и не просил оставить на посту, а наоборот, Родзянко был в бешенстве. И самое удивительное, что в начале второй серии это будет показано. То есть в канве сериала появился какой-то шизофреничный ход. Сначала Родзянко просит царя оставить Протопопова на посту министра внутренних дел,
а потом
впадает в бешенство и на новогоднем приеме не пожимает ему руку. Это правдивый эпизод. Угу. Но на самом деле с того момента, как Родзянко узнал, что его бывшего заместителя назначили министром внутренних дел, Родзянко резко от него отмежевался. То есть Протопопов стал персоной нон-грата в думских кругах. Вот. И Родзянко на ближайшем приеме у императора и начал ему капать на мозг, что Протопопов шизофреник, он сумасшедший. Вот. И императора это сильно раздражило. Он Родзянко сказал: когда же он стал сумасшедшим? С тех пор, как я его назначил, а когда он был вашим заместителем Государственной Думы, он сумасшедшим не был.
Все было хорошо, вот.
Да, да, это известный эпизод. Ну и со всех сторон на Протопопова повалился вал компромата просто к Николаю. Вот. И в фильме приводится так, что Николай знал, что Протопопов нездоров, мягко говоря, но вот под влиянием той же самой Думы он его и оставил. Это не так, оставил он его не под влиянием Думы, хотя душевные метания у него появились, оставил он под влиянием своей супруги. И это один из тех исторических эпизодов, когда влияние Александры Федоровны, несомненно, на политическое решение, оно все-таки было, хотя оно и не было основополагающим, но оно все-таки было. Значит, цитируется фраза императора в фильме: «Рискованно оставлять такого человека в Министерстве иностранных дел в такие времена». Там даже не совсем так, а сказано: император часто говорил, рискованно оставлять такого человека в Министерстве иностранных дел в такие времена. Таким образом, императора опять рисуют каким-то полным дебилом, который знал, что шизофреника во главе МВД оставлять сложно, но все-таки его оставил, потому что попросил председателя Государственной Думы. На самом деле все было не совсем так. Значит, эту фразу Николай действительно ее написал. Ну, правда, не часто он ее говорил, он написал только один раз, и в письме своей жене. Произошло это 10 ноября 1916 года. Полностью его цитата звучит так: «Мне жаль Протопопова. Хороший, честный человек, но он перескакивает с одной мысли на другую и не может решиться держаться определенного мнения. Я это с самого начала заметил. Говорят, что несколько лет тому назад он был не вполне нормален после известной болезни, когда обращался к Бадмаеву. Рискованно оставлять в руках такого человека Министерство внутренних дел в такие времена».
Что за болезнь? Сифилис?
Не-не, у него было биполярное расстройство. Значит, как у героини сериала «Родина». Жена ему тут же отвечает: «Я тебя умоляю, не сменяй Протопопова теперь, он будет на месте, только не Протопопова, не допусти этого, он не сумасшедший, успокой меня, обещай, прости». И Николай в данном случае соглашается с женой, он оставляет Протопопова. Ну, думаю, что не потому, конечно, что Николай полностью находился под влиянием жены, и не потому, что жена была чрезвычайно глупа, а потому что кадровый резерв Николая был уже очень узок. Он не знал, он стремился назначать верных и порядочных людей, но людей, которые бы соответствовали этим двум качествам, у него было уже очень мало, и выбирать было особо не из кого. Вот. И, соответственно, как бы непонятно было, с кем иметь дело. Поэтому Протопопов, безусловно, остался, остался не без влияния Александры Федоровны, и он после отставки Штюрмера и убийства Распутина, он аккумулировал на себе всю ненависть либерального блока, и вот историю с сепаратным миром стали связывать именно с его персоной. То есть следующая цель – Штюрмера свалили, Распутина убили, свалить Протопопова. Это последний бастион темных сил, как тогда говорили. Вот. Вот так обстоит ситуация. Значит, не сказать, что подлинная история русской революции предстает перед нами откровенно подлинной. Я бы сказал, что это крайне упрощенная тенденция с явно правомонархическим трендом, и мы видим, что такие авторы, как Назаров и Платонов, явно опосредованно консультировали в кавычках авторов сценария. Вот. Очень удивляет позиционирование Бориса Валентиновича Яковенко в качестве лица этого сериала, потому что в его труде практически все противоположно тому, что рассказывается в сериале вообще. То есть, кстати, труд читается довольно легко и интересно. Вот. Но явно Яковенко был противником монархического режима, и в завершении я хотел бы прочитать цитату, которая точно в современной России не может быть по Первому каналу озвучена. Вот. Но раз уж вы Яковенко вытащили из исторического небытия, я думаю, что, так сказать, это оправдано. Цитата эта посвящена характеристике Николая II, как это, как там говорится в сериале. Из работы Бориса Валентиновича Яковенко «История Великой Русской Революции». Николай II был убежденным черносотенцем, если вообще можно говорить о его политически-социальных убеждениях. Он всеми фибрами души ненавидел общество, интеллигенцию и даже самый русский народ, поскольку речь шла не о подставных манекенах и не о переодетых городовых, а о живом и самобытном русском мужике и работнике.
Крепко приложил гражданин Яковенко.
Вот такова настоящая подлинная история русской революции Яковенко. Вот, и уже поэтому можно вымерить разницу между тем, что показали в сериале, и тем, что реально написал Борис Валентинович. Странно.
Продолжение следует?
Да, в следующий раз мы разберем вторую серию. Там отлично. Много о чем можно сказать.
Отлично. Спасибо, Егор. А на сегодня все. До новых встреч.